Да, ну все, Серега, ты где был?
Я путешествовал в Африку, видел крокодилов, бегемотов, еще на Марс слетал, первее Илона Маска, но это почти правда.
А черепаху аху-аху видел?
А, это гимн наш, да-да-да-да-да. Но вообще, конечно, Сереге больше сегодня не наливать.
Похоже, что нужно. Подожди, у меня 6.25, я еще не успел.
А ты же добавляешь 6.25 вечера или утра, то не все знают, не все знают.
А, ну я по 24-часовому говорю.
Серега, ну 6.25 утра можно еще со вчера, так что
еще не ложусь. Так, у нас же новый подкаст, и поэтому не все, возможно, знают нашего дорогого Сергея, который заглянул на огонек в гости. Серега, во-первых, вопрос тебе, а ты знаешь вообще, где ты? А второй вопрос, не мог ли бы ты бы немножко представиться для тех, кто впервые тебя слышит?
Ну, я по-любому у себя дома сейчас. Вот. Меня зовут Сергей. Я занимаюсь слегка программированием Java. Ну и вообще так увлекаюсь разными штуками по жизни, техническими и не только. Вот. И пришел к ребятам на огонек узнать, чем они тут сейчас занимаются. Какой-то подкаст пишут. Кстати, а чем он отличается от любой другой записи в интернетах?
Вообще ничем. То есть, почему люди слушают, мы не знаем. И, в принципе, одна из целей существования этого подкаста — узнать, почему слушают. Вот. И тогда, ко второму сезону, я обещаю, я, возможно, смогу тебе ответить на этот вопрос. Но называется у нас подкаст «Будни маленькой черепашки». Так что ты пришел на огонек к черепашке. И у нас есть даже гимн. И помимо гимна, который был опубликован у нас в Телеграме, у нас есть Телеграм. И Телеграм — это какое-то адище. Это такой жесткий ад. Я пытался разобраться, как он работает. Я хотел, чтобы в канале люди отвечали. Я думал, что люди ничего не пишут. Ну, типа, стесняются. Смотрю, уже 14 человек. Растет число. Никто ничего нам в Телеграме не пишет. И тут мне кто-то в Твиттер пришел, постучался и говорит: слушай, ты в курсе, что у тебя как бы в канале писать туда ничего нельзя? Ты что-то спрашиваешь, а вот мы хотим ответить, а не получается.
И разрешение?
Так нету там, ты идешь в Телеграм, там нету пермишенов, где сказать bidirectional какой-нибудь, или я не знаю, чтобы все, кто туда были подключены... Чтобы они могли тоже что-то постить. Кстати, сказал это Слава Симошин, если я правильно прочитал. Спасибо тебе громадное, и прости, если неправильно прочитал фамилию. PHP underscore coder, его Twitter handle. Пойдите все в качестве спасибо, если вы его не фолловите, обязательно зафолловите. И оказалось, в Телеграме есть какая-то штука discussions. Если ты включаешь discussions, то он по факту создает private group, которая по факту параллельно с твоим каналом. В этот private group постоянно постятся все те же сообщения, что в твой канал, и в этот private group можно постить всем. И если ты смотришь канал на мобильнике, то он как бы умеет это сворачивать в твои единые треды и показывать все в одном месте. Если ты смотришь на компьютере, то вот тут это адище, где у тебя отдельная группа, отдельно канал. Ты постишь канал, оно приходит в группу. И опять же, спасибо Славе за то, что поделился тем, как... Кстати, по-моему, это кто-то в канале поделился, может даже... А, нет, вот Владимиру. Спасибо Владимиру Мрикс за то, что поделился, как это выглядит на телефоне. Ну, я не понимаю, кто это дизайнил. Ну, и опять же, из нашего предыдущего подкаста вы же в курсе, что все равно это не для нас все дизайнят, не для нас все делают, так что остается только...
Ухоти нанотехнологии.
Да-да-да-да-да-да-да. У вас уже всех налито?
Да.
Я не успел заварить чайчик.
А, нет.
Мне тут Глеб пишет: слышишь, давай к нам, а я только глаза продёр, думаю, масленица, может блинчик съесть в 6 утра, а тут нет, на тебе, подкаст.
А что это, масленица же закончилась 1 числа, как это?
Ну, кого закончилась, а кто только узнал о ней, ну?
Ой, я на этих выходных поел блинчиков с красной икрой, икру привезли мне, родители передали из Украины, обалденнейшую, вкуснейшую икру, и вот мы посидели, блинов с икрой поели, ох, как вкусно было, просто слюнки облизаешь. Ну да ладно, ну да ладно. Икра уже закончилась, блины уже тоже закончились, так что такое, одни воспоминания.
А я вот вчера только то и то открыл.
В смысле, до этого ни разу ел, не ел ни того, ни другого?
Нет, в смысле, распечатал банку икры и пакет с блинчиками.
Окей, хорошо.
У тебя как в 50 оттенков серого, да? Это, у меня особенные вкусы, икра с блинами.
Так подожди, особенно, это ж классика. Это классика.
Ну.
Это как вот ты садишься в поезд, он еще не тронулся, а ты уже курочку разделал, яйцо разбил и в дрова с друзьями. Ну это классика. Понимаешь?
Обошла меня стороной как-то.
Да, хорошо. У меня есть три топика. Первый, второй и третий. Какой на вас?
Не может быть.
Есть еще четвертый, но четвертый, наверное, 100% первый будет. Есть еще первый, второй, третий. И я вот не...
Нарисуй, пожалуйста, граф с именами.
Да не, я не хочу спойлить, но я хочу при этом, чтобы кто-то из вас вытянул номер счастливый.
Три.
Три. Хорошо. Но перед этим есть один первый, его, скорее всего, придется обозначить. Есть такое интересное явление. Не, у меня четыре топика. Один вот идет точно первый, а потом я дал...
Да давай уже, ну давай.
Настоящий коммунизм.
Да. Так вот, есть у нас такая штука, как цирк Дю Солей. Слышали вы или не слышали?
Да, ты, кажется, рассказывал.
Раз.
И в Лас-Вегасе есть же несколько самых старейших цирков. Я думал, цирк Дю Солей, это старый, самый старый, но там есть Мистери, он еще более старей. И, в общем-то, цирк Дю Солей — это такая одна из очень удачных франшиз. По франшизе набираются команды, делаются постановки разные. К слову сказать, недавно в Украину приезжала с постановкой одна из трупп. И цирк Дю Солей, если когда-то есть возможность, даже не веговские, а вот те, которые ездят, стоит посмотреть. И обычно, конечно, они создают новое шоу, оно ездит, если шоу не сильно популярно, через n число лет его просто медленно прикрывают. Так вот, в Вегасе большие-большие отели, если когда-то приедете туда, там огромнейшие из постройки, которые копируют разные большущие строения, известные по всему миру. Один из больших отелей – Люксор. Люксор копирует, собственно, одноименную пирамиду из Египта. И это отель, который построен в форме пирамиды, в прямом смысле. Выглядит он, конечно, сногсшибательно. Это огромнейшая пирамида, она по факту стеклянная, в черном стекле. Заходите внутрь, внутри она пол.
Прости, а размеры у нее идентичны Хеопса пирамиде или нет? Или какие-то пропорции там?
Я думаю, схожи. Я, честно говоря, без понятия, но я думаю, схожи. Я не помню, сколько в ней этажей, и ты типа...
Ладно, нагуглим.
Да, нагуглим. Кстати, можете пока быстро. Раз. Это шучу. Так вот, заходите в Люксор. Внутри он полый, то есть он номера расположены по периметру с четырех сторон, а внутри он полый, соответственно, внутри театры разные казино в середине, поскольку он-то большой, внутри места много. Там, кстати, один из музеев Титаников, где можно увидеть, среди всего прочего, самую большую цельный кусок Титаника. И они, все эти казино и все эти отели между собой постоянно соревнуются за самые интересные шоу. Вот в этом Люксоре конкретно у них там есть бурлеск с полуголыми барышнями, у них там есть Титаник, у них там есть бодис, человеческие тела разные, довольно-таки интересные, не для слабонервных. И вот они недавно запартнерились и открыли цирк Дю Солей Ран. Это был довольно-таки интересный эксперимент. Эксперимент был потому, что они запартнерились с режиссером Хосе Родригесом, который известен, Хосе, да, или как он, Родригес, который режиссировал «Мачете», который режиссировал «Син-Сити» первый и второй, и «Мачете 2», «Мачете in Space», что он еще такой известный режиссировал. Ну, много у него работ, на самом деле, было. Вот это вот только часть. «Spy Kids», по-моему, был «From Sunrise Till Dawn», From Dawn Till Sunset, от заката до рассвета тоже он. И, а у Цирка дю Солей не всегда чисто цирк. У них есть несколько Paramount, например, в Нью-Йорке, постановка, где, в общем-то, это спектакль ближе к оперетте с элементами цирка. В основном у них это все будет цирк, у Цирка дю Солей, с элементами спектакля, потому что у них есть полноценная история, которая идет от начала до конца. А есть вот некоторые экспериментальных вещей, типа Paramount, где наоборот, это спектакль, как оперетта, с элементами цирка. И вот Цирк дю Солей...
Кстати, ага. Позволь на секундочку Давай. Перебить тебя. Все-таки оригинальная пирамида Хеопса немножко выше.
Немножко выше.
А режиссер, ты перепутал футболиста. Хосе Родригес — это футболист, а Роберт
Родригес — это режиссер. Да, конечно. Ну и, соответственно, они, чтобы выделиться, поскольку в Вегасе и так уже есть Цирк дю Солей О, Цирк дю Солей Битлз, Цирк дю Солей Мистери, не знаю, пустила что-то или нет, Мистери последний, который не видел, и они поставили Цирк дю Солей Ран. Иран — это был эксперимент с Родригесом, который попытался сделать такой триллер. Я даже не знаю, как это писать. Я его, к слову сказать, не видел, но это типа триллер труппа цирка попыталась сделать экранизированный комикс Син-Сити в реальной жизни с видео-вставками. Ну, там, например, есть такой номер, где похоже, если я правильно понял, они прямо на сцене запускают двигающуюся дорогу, потому что сверху едет машина, и на машине, собственно, выполняются некоторые трюки, где машину прямо догоняют бегущие акробаты, пытаются запрыгнуть. И, ну, что ж сказать, получилось все это вместе очень плохо. Прям, ну, вообще плохо. То есть вот, ну, я даже не знаю, как это писать. Ну, плохо, в общем, одним словом. Получилось никак.
Может быть, потому что там был этот, господи, Мачете. Он у меня только как Мачете ассоциируется, забыл.
Роберто Родригес, или как?
Нет, этот мексиканец, который... Который непосредственно играл роль Мачете.
А, ну, я понял, о ком-то, но я тоже не знаю, кого зовут, да. Не, ну, там были нормальные цирковые гимнасты, потому что там же дублеров нет, там все нужно делать самому, и это, в общем-то, на самом деле даже ближе к цирку, потому что там куча номеров, они, ну, слабо привязаны к сюжету, но откровенно плохо. Да? Драки поставлены слабо, ну, и вообще как-то он смотрится очень-очень странно, и, судя по всему, это мнение резонировало с толпой, потому что вот недавно, они, по-моему, пару дней назад, я в новостях прочитал, все, закрывается, тушите свет, 8 марта будет их последний спектакль, и они рефанд сделают всем, кто купил билеты на 9 марта и дальше. Я прям думаю, может, постараться его пойти посмотреть, потому что, ну, не часто такое бывает, но...
Мне кажется, у меня есть объяснение такому эффекту. Поскольку это делали киношники... Uh-huh. Эффект предсказуемый. Объясню почему. Потому что когда театралы мигрируют в кино, в принципе, у них на уровне актерского мастерства все замечательно. Чего не скажешь про режиссерскую часть. А вот когда киношники мигрируют в театр, то есть живая сцена — это, считай, театр. Неважно, что это цирк, не цирк. Суть в том, что у тебя нет камеры. То это обычно получается шлак, потому что в кино непосредственно при наличии камеры и определенных технологий, даже не компьютерной графики, а просто обычной постановки, именно киношной, много чего можно исправить. Потом на экране ты уже видишь цельную картинку. Вживую такое невозможно. И те, кто пришли на живую сцену из кино, они этого просто не чувствуют. Это заметно невооруженным глазом. Ну, видел я, наблюдал такое просто вживую, когда помогал киношникам киношку снимать. И вот такое у меня мнение сложилось.
Ну да, это на самом деле действительно довольно-таки сложная вещь, вот этот переход. И, кстати, в Universal Studio, которая здесь калифорнийская, в Вегасе, одно из самых знаменитых шоу – это, как же называется, Water World? Наверное, так называется, Water World. И это, по факту, спектакль, поставленный киношниками. И, в общем, там все, что вы ожидаете от голливудского блокбастера, от спектакля там почти ничего нет. Такие тупые прямолинейные диалоги, типа «А, спасите меня», «Ой, помогите», где четкий антигерой, где четкий герой, и бандиту, хорошему герою надо убить бандита, спасти девушку. Но параллельно это происходит под техническое оснащение, которое подходит под фильм. То есть у вас там прямо в процессе, например, этого... Хотя, не, блин, не хочу спойлерить, но будьте готовы, что там все начнет разваливаться, гореть, и куча вещей внезапно появляться на сцене. Это, конечно, необычайно интересная штука, но вот, как Серега правильно заметил, это очень сложно, и поэтому это и стало известным... известной аттракцией, на которую люди приходят посмотреть, которую там типа по 5 раз каждый день показывают. Ну вот, вот. Сложно, да, согласен. Совмещать эти 2 мира очень сложно, поэтому... А, вот и, кстати, 1917, который мы недавно обсуждали, это наоборот, кино, которое было сделано как можно ближе к театру. В реал-тайме, ну, почти в реал-тайме, где приходилось делать очень много дублей, и когда вот такое совмещение или в кино, или в театре происходит, это всегда очень интересная вещь, на которую стоит пойти. Ну, в данном случае не получилось. Попытались, но не вышло, потому что это сложно, и, ну, как-то не получилось. Хорошо, чё уж на этом сидеть, можно пойти дальше, а вот дальше это третья, тема номер 3. Она, на самом деле, из 3 самое менее интересное, это то, что в Штатах сейчас время налогов. Время налогов, я прям посмотрел, прослезился по многим причинам. Во-первых, это долго, это муторно и долго. Ты собираешь все документы за прошлый год, которые говорят, сколько ты получил, где и чего. В отличие от других стран, в Штатах ты налоги платишь сам. Есть, конечно, у тебя автоотчисление налогов с твоей зарплаты, но это в некотором плане приближенная сумма, которая мало чего учитывает. Работодатель, в принципе, не знает твою финансовую ситуацию. И в конце года ты подаешь полную отчетность о финансовых процессах, которые происходили у тебя в семье. И...
Ох, налоги.
Да. В этом году я, честно говоря, боюсь того, сколько что мне придет. Обычно мне государство должно почти всегда, особенно в Калифорнии, здесь довольно-таки большая субсидия тех, кто купил себе жилье, почти покрывается возвратом процента, который я плачу банкам. То есть практически у меня в результате и так тут процентов типа 2 с чем-то процента плачу. Ну, так его еще помогает государство заплатить. Государство тем, кто первое жилье берет в Калифорнии, помогает сильно. И...
А можно вот эту тему поподробнее насчет субсидий? Что-то я вот прошлепал вот это, когда-то ты рассказывал.
Ну, не то чтобы субсидии. Ну,
если можно.
Просто срезая тебе возврат. Ну, то есть вот то ли ты можешь это списать как убытки, у тебя налоги упадут на вот эту стоимость, ровно ту стоимость, которую ты платишь. Как-то так. Я детали даже не помню, но большая часть моих знакомых платит налоги, а мне, наоборот, государство возвращает. И одной из ключевых причин это вот то, что у меня квартира, я плачу довольно таки нехилый процент, потому что от сотен тысяч долларов 3% в год все равно много. Но в этом году у меня есть один интересный нюанс. Пенсия. Пенсионная система здесь же полностью не государственная. Ну, есть, конечно, государственная.
Аллилуйя.
Есть тут государственная помощь, но, честно говоря, это такая помощь, типа на семечки ту пенсию государственную. А так она полностью не государственная.
Ну, дотация.
Да, да.
Для, как говорится, поддержка неимущих совсем.
Да. А в остальном ты сам. То есть ты сам себе Рабинович, сам себе складываешь денежку и инвестируешь ее, и, соответственно, в конечном итоге, там, 65 лет или в каком-то возрасте, ты решаешь, как ты будешь получать. Получать можно по-разному. Можно получать много и уменьшать тело накопления. В результате у тебя могут закончиться деньги. Ты можешь просто снимать проценты. В результате у тебя, конечно, деньги, скорее всего, не закончатся, но и накопления расти не будут, поэтому инфляция у тебя будет твой доход все равно срезать.
Да, а потом все снять со счета и положить с собой в гроб.
Не, ну это может перейти твоим родным. То есть это же не то, что полностью исчезает. То есть это может перейти родным, а не.
Точно. Так что... Я как-то даже не подумал.
Но они будут вынуждены заплатить налог на прибыль, само собой, то есть половина реально им дойдет, ну, где-то процентов 60. Но, тем не менее, это то, что остается родным. Есть гибридная модель.
Кстати, слышишь?
Да.
А у вас там есть налог на прибыль, если тебе банк простил кредит?
Банк простил... Во-первых, я не представляю, что должно быть, чтобы банк простил кредит.
Да, не... Ну, есть разные ситуации, поверь, такое бывает. И я вот недавно, ну как, я слышал об этом давно, но недавно увидел это на практике у нескольких людей, когда банк им прощает кредит, ну там, пускай 1500 гривен какой-то, да. И вот бабушка стояла со мной в налоговой, она подавала в декларацию, где она вот этот прощенный кредит по закону считается как прибыль физического лица. И надо с него заплатить подоходный налог.
Ты знаешь, возможно, и здесь нужно бы было бы, но я себе не представляю юридического процесса. Потому что здесь у тебя, ты можешь здесь стать банкротом, формально обанкротиться и не возвращать по кредитам. Но в отличие от, например, украинского законодательства, здесь нет юридической защиты твоего единственного дома проживания. То есть в Украине, если у тебя есть нет больше одного места проживания, то тебя не могут выселить. А здесь могут. Посему, как бы, извините, если ты обанкротился, это означает, что все твои активы будут проданы с молотка, и кредиторы получат деньги. Единственное, что когда они получат деньги, если ты им еще что-то должен, банкротство вот это с тебя спишет, но у тебя все отберут. Все. Вот. Так что я не представляю, в каком варианте это должно произойти, подозревая, если я бы вот в такой вакууме конь, да, банк разорился и всем все простил, наверное, должен был бы тоже оформить это как прибыль. И, ну, налог ты с этого не платишь. Дело в том, что ты платишь налог с момента, когда ты делаешь кэш-аут. То есть вот когда ты квартиру продашь, вот тогда да. И при этом...
Ну вот понимаешь, потому я и задал этот вопрос, потому что он странный. Тут даже дело не в банкротстве, потому что бабушка явно была не банкрот, и я сталкивался, услышал о таких ситуациях не в связи с банкротством, хотя банкротство это один из случаев, когда тебе прощают долги, а просто вот по какой-то сумме обстоятельств банк прощает кому-то долг. Или, допустим, кредитор там, отказывается от своих... Ну, короче, там сложный какой-то термин, я его сейчас просто не воспроизведу с утра пораньше. Суть в том, что ты как бы избавляешься от финансовой нагрузки там, в размере кредита, там, пускай 1500 гривен, да? И ты должен с этого заплатить налог. И вот я просто хотел уточнить, считается ли такая же ситуация в США, как прибыль?
Да, вот я думаю, да, но знаешь, в каком варианте? Я сейчас чисто вот гипотетически. В момент, когда я буду продавать квартиру, я должен буду посчитать тип вложения. Тип вложения – это, ну что значит тип вложения? Есть краткосрочное и долгосрочное инвестиционное вложение. Любая недвижимость оценивается как вложение. Если, если происходит процесс продажи, это автоматически считается как то, что ты делаешь, ты выводишь капитал из своего вложения. Это может быть недвижимость, может быть ценные бумаги, не имеет значения. Это вложение и инвестиция. А в момент продажи ты должен показать, сколько у тебя краткосрочных инвестиций, сколько у тебя долгосрочных. Ну, типа, если я заплатил какую-то часть за дом месяц назад, а за месяц она продолжала подорожала на 20%, то вот эта сумма, которую я вложил, она увеличилась на 20% за месяц. И вот конкретно эта сумма будет считаться краткосрочным спекулятивным вложением, за которое я заплачу намного больше налог. Долгосрочным считается 2 плюс года. Если у тебя есть 2 плюс года вложения, то с него ты платишь меньше налоги, оно считается долгосрочным. И вот здесь, чтобы показать...
То есть, подожди, ты, получается, должен платить не когда продашь ее, а в процессе пользования, я так это понял, то, что ты сейчас сказал.
Не-не-не, ты именно в момент продажи ты будешь смотреть, это у тебя долгосрочное или краткосрочное было вложение в момент продажи. Потому что до момента продажи ты не знаешь, короткое или долгосрочное, ты еще не продал. И часть...
Ага, то есть по факту.
Да, по факту. И часть суммы, которая вложена, может быть оценена как долгосрочная, часть суммы как краткосрочная. И чтобы определить этот срок, тебе нужно показать документы, когда ты конкретно платил. Соответственно, если у тебя там появилась огромная часть, которую тебе банк простил, то эта сумма является той, которую ты не платил. Я без понятия, как они ее будут оценивать. Наверное, они ее оценят как прибыль, которую ты получил со своего вложения, и ты с нее будешь платить в момент продажи полноценный налог на прибыль. Вот.
Да, надо буккипером быть.
Ну, это я сейчас чисто так пальцем небо, я не знаю. Но к чему я вообще о налогах? Я что, на самом деле, о пенсии. Потому что пенсионная система, она здесь интересна. Мало того, что она не государственная, она полностью самостоятельная, но у тебя есть огромнейшее число рычагов. Пенсионная система здесь позволяет открыть счет, который в некотором плане как обычный банковский, и ты на этот счет можешь ложить денежки из суммы до налогов. Налогами сумма не обкладывается, ты ее добавляешь туда, и она начинает расти. И тут есть интересный нюанс. Эту сумму ты из суммы, которая до налогов, можешь перевести в сумму после налогов. Зачем, собственно, это надо? Дело в том, что ты, допустим, 10% зарплаты себе откладываешь, или 15, или 20, или 25. Окей, эти 25% до налогов идут на твой счет, но когда ты начнешь получать пенсию, из пенсии будет платиться налог на прибыль. Это у тебя доход будет считаться, поэтому ты ему платить будешь. Но ты можешь выбрать второй вариант. Ты 25% из до налогов откладываешь, и говоришь, но я хочу уплатить налоги на пенсию прямо сейчас. И, соответственно, какая-то копеечка с тебя прямо сейчас взимается, но любая сверхприбыль, любая инвестиционная прибыль, которая с этой суммы появится, она уже не облагается налогами, ты ее потом будешь получать вот ровно сколько у тебя есть. И это в некотором плане такая лотерея. Лотерея
выгоднее.
Да, потому что ты не знаешь, налоги сегодня больше на пенсию или в момент выхода на пенсию. В принципе, ты можешь напополам разделить половину после налоговых, половину до налоговых. И, ну, я потемножку изучаю ситуацию в Штатах. Раньше у меня, собственно, было все в стандартной схеме. Стандартная схема – это до налогов. Ты до налогов списываешь и не платишь налоги до момента пенсии. Вот они там просто растут, и все. И, поняв эту ситуацию, я принял, как любой инвестор, принял решение диверсифицировать и половину накоплений, которые у меня есть, сказала, давайте с этой половины сейчас уплачу налоги, поменял их на тип накопления, с которых прямо сейчас я должен буду платить налоги, и вот, собственно, в налоговой декларации я должен буду их заполнить. Налоги там меньше, существенно меньше. То есть ты не со всего тела платишь, а с очень маленькой части того, что у тебя там лежит, ты платишь, и с этой маленькой части у тебя маленький процент налогов, но все равно там типа после всего с 40 тысяч, это, по-моему, сумма, с которой я должен уплатить налог, и теперь еще жду, какой же сам налог будет 40 тысяч. И вот счет придет. Ну, понятное дело, там еще это все на другие части наложится, не знаю, сколько мне государство будет должно, но есть не нулевая вероятность, что я буду прилично так платить через месяц, через другой государству. Посмотрим. Занимаются здесь этим всем отдельные бухгалтеры. То есть у меня тоже есть свой бухгалтер, который так нехило берет. У него типа 400 или 500 долларов в час такса. И ну ты же чувствуешь, что он там типа раз в год у него это такой напряг большой, а потом он особо клиентов у него нету.
Ага, то есть сезоны, я понял. И он пытается на весь год заработать, я понял.
При этом у него там есть два помощника, и он работает в стиле, если у тебя тупой вопрос, пиши любому из помощников, и у него там такса маленькая. Если у тебя сложный вопрос, пиши мне, я отвечу. Вот. Ну и тогда по таксе он тебя напрямую счаржит. И в целом одна налоговая декларация один год мне обходится от 600 до почти 2000 долларов. И я не сверял, но у нас есть много тут софта, который за тебя налоговую декларацию заполняет в автоматическом режиме. Я не сверял выхлоп, но среди всех моих знакомых вокруг меня у меня всегда самый большой возврат. Во-первых, у меня всегда возврат, еще ни разу не было, чтобы я платил. Может, в этом году первый раз будет. А во-вторых, все вокруг немножко доплатят. То есть, ну, явно есть за что он свой хлеб ест. И плюс, помимо этого, юридически он представляет мои интересы. То есть, если, не дай Боже, что-то будет, то налоговая ему пишет, и он с ней разбирается. Если ты софтом пользуешься, то налоговая тебе пишет. И как бы все веселье дальше уже сам разгребай.
Вот. Ну, я по своему опыту могу сказать, что, в принципе, там не особо что есть разбираться, если действительно посидеть и разобраться, убить на это хотя бы денек. И софтом как мне кажется, намного проще. Да, даже вот я нащупал бесплатный софт от непосредственно налоговой, их собственной разработки, который изначально был, боже, какой калечный, ё-моё, но бесплатный. И сейчас вот в этом году я снова пощупал, они уже полностью перешли на веб-платформу. Естественно, все по ЕЦП, и ЕЦП не один только, который от них, а уже ты можешь выбрать от своего банка ЕЦП. И бимба, это просто огонь. Ты пошел, все проклацал, у тебя полностью статистика по твоим долгам государству, сколько ты заплатил, переплатил, все ли отчеты подал. Ну, с моим уровнем необходимой отчетности это просто находка. Если бы я был более сложной организацией какой-то там ТОВ или акционерным товариством, то, наверное, мне потребовался по-любому бухгалтер, даже просто для сдачи отчетов, потому что количество налоговых деклараций, которые распределяются по видам деятельности, растет.
Ты, мне кажется, Сережа, не уловил ключевой момент Славикиного повествования. После сдачи налоговых деклараций он остается в плюсе, а ты с софтом в минусе. Вот, зерно.
И, кстати, я, да, знаешь, вот такой даже пример приведу, где софтина тебя вообще ничем не спасет. Вот типа, есть у меня электрокар, и на электрокар дают, государство дает incentives, дает некоторую денежку для поощрения покупки электрокаров. Денежка, она дает момент сдачи декларации, оно тебе уменьшает на твою задолженность на N число денег. Ну, допустим, там, я не помню, 4 тысячи. Но тут есть прикол. Если государство должно тебе, то оно тебе доплачивать 4 тысячи не будет. Эти 4 тысячи работают только если ты должен государству. Тогда ты можешь списать 4
тысячи. Вот, блин.
В результате люди делают чего? Работая с бухгалтером, которым эти схемы рассказывают. Они берут, приходят на работу, работодатель автоматически обычно платит за тебя часть налогов, чтобы тебе не пришлось совсем бешеные деньги в конце года отплачивать. Приходишь к работодателю и говоришь, слушай, у меня там 7 детей, отмечаешь это деньги, что 7 детей в внутренней системе, работодатель тут же понижает тебе налоги, потому что при таком числе детей у тебя налоговая нагрузка совсем другая, намного меньше. Ты типа ждешь до ноября, в ноябре говоришь, ой, слушай, я тут видел, тут стоит 7 детей, у меня на самом деле их 0. Я просто вот случайно на клавиатуре нажал. Соответственно, работодатель тебя не будет задним числом списывать, он тебе просто поднимет налог на максимум, приходит конец года, ты пишешь, что ты почти не платил налогов весь год, тебе выставляют за счет типа 10 тысяч там или еще что-то. И вот тут ты можешь заплатить свою скидку за электрокар. Если ты нормально...
А нельзя просто работодателя попросить не платить в течение года налоги?
Ну, может быть, и можно.
Я
без понятия.
Но так неинтересно.
Но я к тому, что если ты дождешь это до конца года и заплаешь софтварь, то софтварь тебе, как говорится, уже ничем не поможет. Тебе нужно было работать в течение года, и обычно бухгалтер вот тебя в течение года ведет и говорит вот такие вот маленькие вещи, где что сделать. Да, где что сделать, где заоптимизировать, чтобы в конечном итоге ты вышел в плюсе, ну или как минимум минимизировать твой минус. Вот, ну, как-то так. Как-то так.
Но плюс, который получается, он перекрывает стоимость бухгалтера?
Да, пока что все время так существенно перекрывал. И когда ценник бухгалтера был больше, то и плюс тоже был больше. Явно он тратил время на то, чтобы найти какие-то вещи, которые бы добавили денежек. Ну вот. Как-то так. Хорошо, мы засиделись на этой теме, осталось две темы. Номер один и номер два. Давайте вот.
Давай по порядку с номера два.
Ага, хорошо.
По порядку с номера два.
Прелестно. Номер два – это тема, косвенно относящаяся к коронавирусу и к тому, что, я не знаю, следите вы или нет, но сейчас все ценники практически просели на биржах, все красное. Прошлый понедельник это открываешь, и ну, хочется прослезиться. Люди потеряли некоторые до 25% вложений, потому что ну, все пошло вниз, прям везде все. Я даже где-то в Твиттере картинку эту затвитнул. Сейчас нам в чате кину.
Пойду. Надо покупать.
Вот, молодец. Большая часть инвесторов, они же нерациональные. Они типа сделали портфолио, все в акциях, у них никакого инструмента кэша нету. И сейчас у большей части людей единственная реакция – это ждать и ожидаться. И я прям не могу передать, насколько я рад тому, как я пересмотрел свои взгляды на инвестирование за последний год, год-полтора. У меня вот как раз вот сейчас как раз тот момент, когда я открыл свои резервы кэшовые, у меня сейчас портфолио где-то последние 4 месяца, следующее, половина чисто в кэше, и я покупаю опционы для того, чтобы, и когда эти опционы экспарятся, кэш, который у меня есть, использую для того, чтобы купить акции по цене на этом опционе и продать на рынке. Соответственно, половина вложений в результате просто кэш, который никуда не девается, а вторая половина более классическая, она действительно активно куда-то вложена и всегда поделена напополам между 50% вложенное в рынок ценных бумаг, эквивалентных кэшу, а именно всяким бондам, по-моему, дивиденды, нет, я не помню, как бонды переводятся, бонды, которые тебе платят, с которых ты получаешь дивиденды, и, а вторая половина – акции. И у меня они всегда автоперебалансировка стоит автоматически раз в число дней, и в результате, если акции существенно просели, то у меня происходит автоматическая продажа бондов и докупка акций. В результате, когда рынок идет вниз, у меня тоже как бы портфолио сокращается, не так быстро, как оно сокращается у других, но это сокращение всегда сопережено с покупкой дешевых акций. Соответственно, потом я расту намного быстрее, чем весь остальной рынок, и когда, собственно, все красное, я всегда доволен. Я всегда доволен, чем больше оно будет красным, тем больше я доволен, и после выхода рынка из такого критического состояния всегда понимаю, насколько все-таки эта система лучше, потому что я знаю людей, которые потеряли очень-очень много денег. При этом, к сожалению, некоторые люди, которые перешли даже на мою систему, но перешли совсем недавно, тоже потеряли много денег, потому что, ну вот, если ты перешел перед кризисом, то ну ничего тебе не поможет, ну ничего. Эту систему нужно использовать годами, и тогда в кризис она тебе сослужит хорошую службу, а иначе, да, ты начнешь терять, и единственный твой вариант – это перейти на эту систему и еще N число лет подождать. И тогда, типа, ты получишь результат. И, ну вот, все. Собственно, все, что хотел сказать, это вот кризис, и если он продолжится в таком же духе, я только больше радости и выгоды получу. Тем более у меня есть пара опционов таких интересных, которые, наоборот, поставлены на падение. Если, типа, Facebook, например, сильно просядет, то я от этого сильно выиграю. Но это такие мелочные опционы, они дешево стоят, их так покупаешь на всякий случай. Типа, будет кризис, то ты озолотишься.
Я на всякий случай слушателям отмечу, что вы не путайте ни в коем случае с бинарными опционами.
А что такое бинарные опционы?
Бинарные опционы – это, ну, скажем, такая штучка, похожая на Форекс, только упрощенный, да, где у тебя есть брокер какой-то, который, как правило, вообще не выводит твои сделки на рынок, и люди ставят на понижение или понижение курсы данной валюты. То есть в большем случае за счет того, что приходят новички, и относясь к этому как к игре, на понижение, сливаю депозит там или два, и, то есть, ну, есть, возможно, кто-то зарабатывает там, но те, которые могут заработать на опционах, и мне кажется, на опционах, на бинарных они работать вряд ли будут. Да.
Ну да, это, кстати, из системы торгов с новичками. Там, по-моему, первое, что делаешь, и, собственно, что уж греха таить, я тоже это делал. Ты начинаешь делать первый, самый греховный вариант. Ты начинаешь торговать маржой. Не просто с опционами, ты начинаешь торговать еще и маржой, и вот это то, где деньги потерять нечего делать. И маржа – это, напомню, кредитная схема, когда тебе могут дать возможность торговать в 10 тысяч раз большей суммой. То есть ты вкладываешь $5, а тебе дают возможность торговать на $50,000. Однако отсюда проблема. Если ты купил акции на $50,000, ты не можешь продолжать держать эти акции, если акции начинают дешеветь, и ты потерял больше $5. Потому что на руках у тебя только $5. Это означает, что если ты купил $50, контора автоматически продаст акции, если они упали больше, чем суммарно на $5, и ты потеряешь все. И ты вроде как бы и акциями торгуешь, а вроде как бы это кидалово, потому что если они упадут, то ты теряешь все. И, ну, такая, и чего уж греха таить. Я когда-то, когда у меня не было возможности инвестировать, когда я вообще не понимал, что такое инвестирование, и верил в то, что вот можно разбогатеть на всяких форексах и всему такому подобному, то я тоже там занимался маржами. И к слову, не знаешь, там нельзя. Я знаю людей, которые разбогатели на форексе. Проблема в том, что это, ну, лотерея. И лотерея, и пирамида. Нужен определенный склад ума, чтобы, во-первых, зайти в то состояние, при котором есть вероятность разбогатеть. Во-вторых, нужно быть везучим, чтобы с этим складом ума разбогатеть. В-третьих, нужно быть довольно-таки продвинутым философом, чтобы понять, что после того, как ты разбогател, больше этим заниматься нельзя. Ну и тут самая большая проблема, потому что я говорю разбогатеть, и когда я говорю разбогатеть, это не миллиарды, это типа ты сорвал в куш $200,000, и нужно давать себе отчет, что вот это $200,000, это уже случилось с неимоверно маленькой вероятностью. Тебе нужно прекратить все, стоп. Но большая часть до 200 тысяч не дойдет, конечно, там все разоряются, и я, собственно, на Форексе тратил очень-очень много денег, ну, по тем временам.
Сейчас... Я помню эти потуги еще в институте.
Да. Ну, иногда зарабатывал, иногда тратил. В сумме, конечно, когда ты смотришь на долгосрочный горизонт, на типа пару лет, ты всегда выходишь в меньший процент, даже если он положительный, но ты всегда выйдешь в меньший процент, чем рациональное вложение. То есть вот всегда какой-нибудь blue chips фонд, так называемый, который просто мапит всякие индексы, в которые ты вложишь $10, за 2 года даст тебе больше процентов, чем всякие твои спекулятивные потуги, даже если они в какой-то момент тебе дадут 300% прибыли. И, ну, я не исключение. Все мои форексы в университете и в нашей академии, и за все эти... Я занимался этим года 2-3. За все 2-3 года мой процентный выхлоп был существенно меньше 10% годовых. А, ну, типа 10% годовых — это особо ни о чем. Прям совсем. Вот.
И последняя тема.
Последняя тема. Хорошо. Последняя тема, она... Сейчас. А, промоушен, да. У нас же хотел рассказать, как выглядит система повышения в Гугле. Я же сейчас как раз занимаюсь тем, что вот пытаюсь получить повышение, и это очень муторный процесс, о котором отдельно стоит поговорить. Он очень интересный, но он очень муторный. За всю свою жизнь я не видел ни одной другой компании, где процесс повышения настолько объективен, как в Гугле. У тебя есть табель о рангах, у тебя для каждого ранга расписаны требования, ожидания, и, собственно, ты можешь самовыдвигаться на повышение. Менеджер обычно практически никакого отношения к твоему решению не имеет, он может тебя поддерживать, может не поддерживать, и обычно строго говоря, менеджер всегда поддержит, потому что, не дай боже, менеджер не поддержит, а комиссия примет решение, что тебя повысить, то это еще будет флажок для менеджера, что как-то так ты не поддерживаешь людей, которые готовы. И посему, но в любом случае, наверное, на поддержку менеджера обычно даже и не смотрят. И вот ты собираешь документы, которые подтверждают то, что ты выполнил все чекбоксы. По каждому документу ты находишь людей, которые должны быть несколькими левелами выше тебя уровнем, которые подтвердят, что да, вот то, что ты написал, оно объективно, оно правдиво, они действительно с тобой работали, они видели вот конкретно этот выхлоп, ты не соврал в цифрах, ты не соврал в том, что именно ты конкретно сделал, и, соответственно, то есть ты не просто должен построить свой промо-кейс, который имеет размеры максимальные, там, типа 5 страниц, по-моему, максимум вордовского документа, ты его пишешь, ну, понятное дело, не в Word, это так, чтобы представление имели. Пишешь кейс со всеми интересными хаками, которые люди применяют, там, где можно, не пишешь, например, напрямую циферки, а даешь ссылки на всякие дашборды, чтобы лишнее место не тратить, и находишь людей, которые могут тебе дать рекомендацию. В принципе, у меня много людей, которые...
Короче, я так понимаю, топ-менеджмент ходит за рекомендацией к Господу Богу.
Ну, я не знаю, честно говоря, я не знаю, куда ходит топ-менеджмент. Тут я судить не стану, конечно. Но действительно, чем выше ты продвигаешься по лесенке, тем больше ты делаешь упор на том, сколько денег ты зарабатываешь. Чем ниже ты на лесенке, тем больше делается упор, насколько ты эффективен в рамках проекта, который ты делаешь. Ну, иными словами, если ты junior-developer, то, само собой, на твое повышение особо не повлияет успех всего проекта, в котором ты находишься, скорее просто повлияет твое умение выполнять задачи технически, разбивать их на подзадачи и доставлять их вовремя. Если общий проект не выгорел, тебя особо это не волнует, у тебя все равно выполнены все чекбоксы следующего уровня мидла. В то же время, чем выше ты поднимаешься на лесенке, тем больше смотрят на успех проекта, никого не интересует то, что происходило внутри, посему я думаю, что в самом верхнем уровне особо проблем нет проанализировать доход, ну, если это, например, вертикаль всего клауда, вертикаль поиска, всего поиска. И, кстати, вот, наверное, из последних... Хотя нет, блин. Сейчас я думаю. Ладно, не могу рассказывать, но... Да, ладно. Хотел похвастаться некоторыми фидбэками от других компаний, компаний, с которыми я сотрудничал в рамках своей работы в текущей компании. Но, тем не менее, там много больших имен, производителей разных железяк.
Ну что? И что они хотят? Они тебя хотят?
Не-не-не, просто ты...
Прям иди к нам?
Не-не-не, я в том плане, что ты можешь на фидбэк попросить, например, пойти в какую-нибудь контору а-ля Intel, Nvidia, с которой ты сотрудничал, сказать, не могли бы вы мне...
Ага, то есть не обязательно в рамках Гугла иметь рецензии на себя, да?
Технически, поскольку это все еще завязано на тулзы наши, то рецензии должны быть от кого-то внутри Гугла. Но ты всегда можешь написать другой компании, типа там прийти, если условно в вакууме. Есть какой-то вице-президент Nvidia, который хочет написать на тебя рецензию. Ты всегда можешь сказать, слушай, можешь выслать рецензию вице-президенту Гугла? Пойти к этому вице-президенту, который твой начальник, и сказать, слушай, там от Nvidia придет рецензия, мог ли бы ты пойти и прокомментировать у меня проект, который я написал, и написать коммент, там весь коммент, типа, вот по этому проекту я получил рецензию от Nvidia, вот она. Ну и все, таким образом оно получает его портфолио. То есть, к сожалению, вот эта вот объективность процесса, о которой говорил, она еще и связана с тем, что у нас есть очень четко выверенные тузы, и у менеджеров обычно нет особо возможности делать много оверрайдов в них, и, соответственно, это позволяет еще и серьезно уменьшить влияние менеджеров и, соответственно, случаев, когда менеджер тебя не любит, или наоборот, менеджер тебя сильно любит. Тузы не позволяют менеджеру сильно на этот процесс влиять. Ну и да, такие проблемы, которые выходят за рамки возможностей этих тузов, вот типа там другая компания, ну приходится как-то решать вот такими обходными путями.
Да, большая компания, большая бюрократия, но звучит вот так на слух, как ты рассказываешь, очень рационально, но все равно чувствуется такой бюрократический аппарат. Ну, в принципе, это и закономерно. Какое-то двойственное чувство, если честно, из того, что ты рассказал.
Да, когда все приходят, вот бюрократия – это первое, что бросается в глаза, конкретно из-за того, что сколько тебе нужно писанины и документов. И у Гугла, собственно, это есть такое понятие cost of doing business, цена ведения бизнеса, и тот факт, что наши люди тратят по несколько недель в полгода на процесс перформанса, где они, собственно, просто пишут self-evaluation, собирают комментарии, пишут на других людей отзывы, это вот эта цена ведения бизнеса. Она уже включена в стоимость каждого инженера. Но это напрягает. То есть, да, все вот это отмечают, вот прям как ты, Серега, заметил, ну да, это напряжно. И когда ты только попадаешь в Google, у тебя сначала такое отношение, типа, да ладно, я буду просто делать хорошую работу и, соответственно, пойду вверх. Приходит evaluation, и комиссия такая, слушай, мы тебя не знаем, мы тебя вообще никогда не видели, а ты мог бы какие-то доказательства нам дать? Потому что, ну вот то, что менеджер, ты говоришь, что ты хороший парень, это отлично, но типа менеджер в любом случае заинтересован в твоем промоушене, в твоем росте. Так что дай-ка нам доказательства. Ты такой, что я делал полгода назад? А с кем я это делал?
Комиссия.
Да, там есть абсолютно независимая комиссия, собирающая из людей, которые очень опосредственно вообще, в принципе, тебя знают, и им предоставляется доказательство, которое ты сам собрал. Это то, чтобы...
Я себе представляю медкомиссию в военкомате.
Да, ну чем-то похоже, чем-то похоже. А, ну вот как-то так, процесс промоушена идет, и я, собственно, сейчас подаюсь на промоушен. У меня еще один, еще одна большая проблема, и меня повысили год назад. А ты типа...
Это проблема,
да. Не можешь ставить в свой пакет ничего, что было сделано до последнего промоушена. Поэтому я как бы пытаюсь сделать кейс, что я был нанят на уровень меньше, чем я на самом деле есть. Соответственно, потом у меня вместо промо было то, что называется level correction. Мне дали нужный level. А сейчас вот у меня промоушен, поэтому прошу комитет рассмотреть все вещи, которые были сделаны за 2 года, а не только за последний год. Потому что он тот левел, на который я подаюсь, доказать существенное влияние просто за 1 год очень-очень сложно. А даже если ты сделал что-то существенно прибыльное за 1 год, комиссия обычно тебе скажет, ну это отлично, но нам же нужно еще посмотреть, а не везение ли это. Ну, может, тебе просто повезло, и нам нужно посмотреть то, что называется sustainability, сможешь ли ты в таком же режиме доставлять такие же результаты в течение остального периода времени, и могут завернуть и сказать, давай попробуешь типа через год. И, ну, собственно...
Да, поставь еще 3 раза на красное.
Да-да-да-да-да. Ну вот, да, может, это рулетка, может, ты реально пошел, поставил на красное, ну, условно, конечно, и оно выстрелило, и после этого ничего у тебя не будет. И это проблема. На самом деле, тут не то, чтобы это сделано для того, чтобы тебя реально задаунсайзить, задаунлевелить, никто этого не пытается, просто, ну, как сказать, предположим, ты L4, да, вот L4, и, предположим, ты на L4 получаешь очень обалденные результаты. Проблема в том, что если ты один раз получил шикарные результаты выше своего левела, L5, если тебя сразу же запромоутить, предположим, ты перестанешь показывать такие же результаты, как до этого, и что с тобой делать? То есть Google, я не слышал, что большие компании даунмоутили, да, чтобы они тебя понижали в левеле. И ты как...
Ну а что бы нет, кстати, я вот что-то не понимаю. Что им мешает? Или они настолько следят за своим имиджем корпорации добра, что вот они никого прям не унижают, не понижают?
Ты знаешь, я не знаю. Прям это хороший вопрос. Мне нужно помедитировать над ним. Я не знаю, почему так происходит, но обычно те большие компании, которые я знаю, они... уменьшает скоп человеку существенно. Типа вот, например...
Что такое скоп?
Ну, представь, что ты вице-президент, под тобой департамент, и, предположим, ты плохо себя вел, молчишь, и через полгода провели реорганизацию, и ты вдруг заметил, что у тебя нет ни одного репорта. То есть ты вице-президент, а у тебя 0 людей, которые тебе подчинены. И, ну да, у тебя...
То есть тебя выводят... Ну, так это просто типа как почти увольнение. Только тебя не лишают должности, тебя лишают инструментов работы. Ты как в закрытой комнате... С одним стулом, одним столом и, дай бог, окном. Все, ничего
нет. Ну да, ну или дают возможность, хочешь, иди обратно в individual contributor, то есть в обычного инженера, и как бы пили там, но... Ну такое, кстати, вопрос правильный, я подумаю, мне интересно, я поинтересуюсь вообще, почему так исторически обычно не понижает в левелах, потому что, может, это имело бы смысл, не знаю, у меня нет ответа.
Как мотивация, как сигнал для человека, который, извините, зажрался на своей должности.
Ну вот Сережа подумал, лет через 10, когда человек будет думать, почему его понизили, он прослушает случайно подкаст того человека, который вел эту систему прошлой, и поймешь, что Сережа это ты.
Ну смотрите, кстати, давайте я такой пример объясню. Вот есть у нас individual contributor, и есть левелы L3, L4, L5, которые очень условно можно перевести как junior, middle и senior. Junior L3 — это обычно выпускники из университета, которые мало писали задач, и я условно их описываю следующим образом. L3 — это человек, которому можешь поставить маленькие чекпоинты там, раз в неделю, объяснить ему, какие инструменты юзать, он выучит инструменты за delivery чекпоинт. L4 — это человек, которому поставишь проблему, он сможет разбить решение проблемы на чекпоинты или сам их сделать, или дать эти чекпоинты L3. Соответственно, L5 — это человек, которого поставишь проблему, он найдет, каким способом ее решить, каким стеком технологий наиболее лучше решить и проще всего. Но после этого он может эти знания передать L4, а тот уже разобьет на задачу. Соответственно, L6 — это тот, который найдет, правильно отвечает на вопрос, а какую проблему вообще нужно решать всех возможных. И, соответственно, когда он определит именно ту проблему, которую нужно решать, потому что их всегда бесконечное множество, он тогда даст L5 и так далее. Ну, теперь подумайте, вот при каких условиях вы из, например, L5, человека, который на вход получает проблемы и может определить, какую технологию решать, вдруг станете L3, человек, который не понимает технологий, не понимает, какие фреймворки юзать, и все, что может, это, когда ему сказали, вот, юзай фреймворк А, взять и что-то там запилить. Это, ну, наверняка действительно в жизни очень редкая ситуация. Ты типа 10 лет ни шиша не учил вообще, ни шиша не писал, в принципе, и вообще не понимаешь, что происходит в фреймворках. Ну, может быть, вот в таком варианте, но и то это так, с натяжкой. В жизни я такое очень редко видел, когда ты выходишь на следующий уровень, ты типа спокойно можешь выучить любой фреймворк, язык, посидеть, разобраться и начать решать проблемы, но этот скилл у нас остается. И он так просто не пропадает. Наверное, вот в этом, собственно, все и.
Но если ты этим занимаешься, это как с языками. Если ты говоришь на нем, то скилл остается. Если нет, то со временем все.
Да, если ты уволился, ничего не делал, то потом ты можешь не пройти собеседование на тот же левел. Вот это да, это без проблем. А вот downmotion, чтобы ты оставался в этой сфере, ну вот здесь прям...
Не, ну смотри, допустим, если условно, да, ты с джуна там вырос на N уровней, и ты уже, извините, каждый день не набираешь там по 10 страниц кода, да, я от фонаря сейчас взял вот цифру 10 страниц кода. И ты сидишь, всего лишь разруливаешь задачки, там, проводишь собеседование, нарезаешь эти задачки, проверяешь, ну там, наблюдаешь за тестами максимум. И год не пишешь код, у тебя нет никаких своих проектиков, то я думаю, скилл потеряется.
Отличная причина не понижать.
Отличная причина. Ну, да, на самом деле об этом еще надо будет отдельно поговорить, потому что мы тут затронули очень важную тему. Это того, как ты приносишь выгоду компании. Мы много об этом говорили в прошлом, и с какого-то уровня ты действительно приносишь выгоду компании тем, что определяешь, какие проблемы нужно решать, и совершенно уже не потому, что ты умеешь определить, какими фреймворками или какими технологиями. Это совершенно другой уровень работы, и когда ты на него выходишь, то ты, правда, начинаешь сильно терять скиллы в инженерной части.
Я позволю... Ну, ладно.
Да, давай.
Короче, я позволю себе такую мысль, что определять направление развитие или решение задач, это не другой уровень. Мне кажется, это другая сфера знаний. Потому что технарь, он создает что-то, да, он решает конкретную задачу. А изобретатель, он не обязательно технарь, ну, не изобретатель, даже не знаю, какое слово подобрать. Ну, директор, я не знаю, бизнесмен, мечтатель, который выбирает, куда двигаться, ему не обязательно знать, как это двигаться, как это делать, на чем, с какими технологиями. Он для этого может нанять технаря, который решит конкретную задачу.
Ты знаешь, вот среди технарей, среди менеджеров, которые пошли или очень рано в менеджера, или напрямую в менеджера, очень сильно вот преобладает то мнение, о котором ты говоришь. И оно сразу же сталкивается с проблемой, которая следующая. Если ты очень слабо разбираешься в технической стороне или просто потерял хватку, ты, как правило, совершенно не представляешь, какую проблему можно решить теми средствами, которые у тебя есть, тем числом людей, которые у тебя есть, и даже если она решаема вот тем числом людей, ты совершенно не представляешь, в каком качестве она будет решена. Дело в том, что вот это вот, какую проблему стоит решать, сильно завязано на понимании того, что теоретически решаемо, с тем уровнем технологий и набором людей, которые у тебя сейчас есть. Если вот этого понимания нет, да, ради бога, я тебе могу найти огромное число project-менеджеров, которые тебе распишут проект, который однозначно будет успешным. Проблема в том, что у них никогда не будет ресурсов, чтобы сделать проект в том виде, в котором они себя представляют. И такие проекты постоянно разбиваются об камни, потому что, да, то, что они описали и продали начальству для финансирования, оно успешное. А то, что в реальной жизни возможно, никогда не будет тому, что они описали. И, ну да, они типа находят синеров, но проблема в том, что если они найдут каких-то очень высокоуровневых синеров, которые и бизнес понимают, и стек-технологий, то их уволят. А если они будут нанимать обычных инженеров, которые типа бизнес не понимают и в принципе более приземлены к земле, то они, соответственно, никогда не смогут предупредить такого PM заранее, что это нереально вообще. Потому что они как бы более джуниоры и в принципе не мыслят подобными категориями. Ну и вот такие проекты тоже раскалываются. То есть вот это вот умение понять, а что теоретически возможно с теми ресурсами, что есть, оно требует того, чтобы ты был хорошо подкован в фреймворках, в технологическом стеке, иначе, ну, я даже не представляю, как. Как-то так.
Не, ну, тут я согласен с тобой, что мечтатель, который абсолютно не соображает в том, как работает этот мир, то есть, да, пускай он будет не технарь, который знает все, все фреймворки, всю химию, всю физику на свете, да, но ему это не надо, ему надо знать что, кто это может сделать и как это проверить, и какие есть наработки на сегодняшний день. А если он не знает вот этого минимального набора, то он просто превращается в вредную блондинку, которая говорит «хочу так», потому что я хочу, сделайте мне. И неважно, как вы сделаете. Ну, естественно, это утопия.
Ну да. Ладненько, давайте, наверное, на этом закругляться. Все темки рассказали. И у меня только
замечательно.
Одна просьба ко всем слушателям. Пожалуйста, помогите нам с промоушеном нашего проекта. Ну, прям, ну, что-то такое, ну, мало. Ну, мало людей. Во-первых, наш Patreon, он даже не справляется с тем, что мы платим на Buzzsprout. Buzzsprout что-то стоит $12 в месяц, с Патреона приходит $4 в месяц, ну и ну и прослушивание, вот я сейчас смотрю, самый популярный эпизод первый, его прослушало 104 раза, ну как бы, ну что это такое, ну что это, ну количество слушателей 100, при том, что на YouTube у нас 20 тысяч сабскрайберов, то есть явно потенциал расти есть куда. Ну, прям помогите нам, пожалуйста. Мы сами будем, конечно, промоутить, но, ну, пожалуйста, твитните, если вам не лень хотя бы один раз. Мы, во-первых, будем знать, что вам нравится, что нам продолжать. Прокомментируйте что-нибудь, пойдите, в конце концов, если не хотите промоутить, пойдите в наш Telegram, напишите пару строк, мы будем знать, что вам нравится, что не нравится. Скажите просто спасибо, всем будет приятно, если придете, скажете спасибо вам за вот все, что мы делаем. А в целом, дорогие слушатели, мы вас всех обожаем, вы у нас самые главные в жизни, и, пожалуйста, приходите, помогайте нам, ждем вас в следующий раз в эпизоде... Какой это был сегодня, какой у нас? Молчок.
Тяжелый вопрос. Где-то шестой.
Да, кстати, шестой, да. Ну все, всем.
Шестой.
Да, уже прикинь.
Да, Сережа, первый раз.
Мы тут ржали над собой, что у тебя Windows Phone, и в календаре это не приходит. Потому что...
Да, кстати.
Я первый эпизод сам записал, а потом скинул инвайт тебе и Глебу. Ну и типа, Глеб там в каком-то эпизоде говорил, что у тебя он в календаре не появляется. Мы поржали так хорошо. Тебе даже что-то сказали в выпуске, если будешь слушать, то там есть. Ну хорошо, все, всем пока. С вами был Серега, Глеб.